Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви», «Дельтапэй» или «Европлат». Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. Я просто занимаю буквально секунду времени, чтобы отец Андрей, который ворвался буквально в студию после заторов, после невероятных пробок, но все-таки дорвался до наших слушателей, вошел в студию. Мы работаем в прямом эфире, поэтому звоните нам по телефону 959-59-39, шлите смс-ки на номер 5522, не забудьте, что надо написать сначала слово «вера», потом пробел, а потом текст вашего вопроса. Ну, еще есть у нас и другой сервис, 4647, с помощью которого вы по телефону можете оказать нам пожертвование. Но, опять-таки, повторяю, что пожертвование все-таки лучше отправлять через Сбербанк или аппараты Киви и подобные им, которые вот постоянно мы перечисляем на ваши, собственно, деньги, и сегодняшнее вещание происходит. Добрый вечер, дорогой батюшка.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
О чем сегодня вы хотели бы нам рассказать?
Я хотел бы сегодня поговорить о книгах в связи с тем, что вообще о Феофане-затворнике, но как о писателе духовном. И начать с того, что вот он посвятил свою жизнь писанию духовных книг, удалился с кафедры, оставил архиерейство 22, как я там высчитывал, может, я ошибся несколько в цифрах, но не менее 20 лет, а то и более, провел в затворе для того, чтобы писать книги на спасение верующим. Он считал, что молчащее пастырство не является пастырством. Это его одна из... Ну, у него много, можно цитат из него надергать, потому что он плодовит до крайности. Значит, он говорит, молчащее пастырство, разве это пастырство? И он считал, что дар речи и дар писания в своих высших проявлениях должен быть направлен на вразумление грешников. То есть лучший способ послужить Творцу, человеку разумному, говорящему и пишущему, это писать и говорить такое... то и такое, что и какое может вразумить человека слушающего и внести в его жизнь свет Божий. Я вспомнил сегодня, вот мы служили сейчас службу, и после службы я приехал сюда, по Лилейной. Значит, слова Григория Богослова. Я людям в церкви этого не говорил, так придержал, как некий такой десерт. Григорий Богослов, в частности, говорит, что цель писания книг та же, что цель совершения таинств. Спасение людей. То есть вот такие слова однажды обронил, или сознательно произнес, или обронил в речи, так сказать, между людьми ему подобными, светильниками, такими же, как он, в собеседовании Григорий Назиандин.
Значит, но это уж чрезвычайно высокое соответствие.
Чрезвычайно высокое. А к тому же еще знаете что? Что материал для письма был очень дорог. То есть бумаги-то в нынешнем понимании не было. Был пергамент, был папирус, там были какие-то что-то еще, были пальмовые листья. Когда про Афанасия Великого монахи египетские говорили, если ты увидишь его, и у тебя не будет бумаги, пиши мелом на рясь. Пиши иголкой на пальмовых листьях. То есть, только, пожалуйста, пиши, потому что слова этого человека бессмертны. То есть, ты забудешь, а это нельзя забывать. То есть, все, что он скажет, очень важно. Материал письма был очень дорог. Если бы мы сегодня на пергаменте печатали или на папирусе писали, то мы бы не имели газет. То есть газета возможна только при дешевом материале для письма.
И мы бы не имели Фейсбука, где, ну, и жук, и жаба, ну, пишут все, что не попадя. И какая-то, ну, такая болотная гниль возникает, что просто жалко. Ну, когда у тебя папирус безумно дорогой или пергамент еще дороже, да?
Конечно,
то
конечно.
Что туда ты выносишь, ну, то, что значимо.
Только, да, это настолько сильный фильтр, что ты не посмеешь писать чушь, всякую чепуху, сплетни, слухи, там, а я думаю, а мне так кажется, всякие там длинные, сложно сочиненные предложения. Так, ну вот понимаете, я шел к вам, мне пришла мысль. Папирус этого не терпит, и пергамент не терпит. Эту всю пургу, эту всю, значит, когда понос этот словесный, значит, терпит только бумага. Легко воспламеняемое, легко сгораемое, легко там превращаемое, значит, там в что-то еще там, перерабатываемое, опять-таки, значит, такое из газет, там, из прочих вещей, из картона, опять в бумагу. Значит, вот драгоценность материала делала их слова чрезвычайно важными. И у них стоял вопрос, как бы, а зачем писать книги? Для того, чтобы спасались люди. То есть нужно поверять письму только вещи такие штампованные высшей пробой. То есть мелочи пусть утонут в лете. То есть лето пусть жадное лето пусть поглотит эти все прохаря. Так сказать, пусть утонет в лете, как бы, значит, все наше бытовое, там, почем, значит, там, литр изюма, значит, там, или там посолнечного масла, значит.
Почем
там...
литр барреля?
Да,
то
литр.
Почем
баррель,
да.
Почем бочка нефти, да, значит, такое. Это все пусть потонет, как бы. Об этом писать не надо. Пиши то, что через 1000 лет останется, значит, знаковым, важным. Вот, поэтому вот я сегодня вспомнил эти слова, значит, о том, что цель писания книг – спасение людей. И Феофан, что очень важно, значит, он же писатель, настоящий писатель. Он ушел для того, чтобы писать в затвор. Я подумал еще сегодня о том, что настоящий писатель, в общем-то, он всегда затворник. Потому что для того, чтобы у человека созревает замысел, он выстраивает в голове там какую-то канву сюжетную, он уже знает все про своих персонажей, он знает, кто кого убил, например, там, или кто кого любил, кто где родился и кто, значит, там как разбогател. То есть все уже есть. Теперь нужно ему уйти в затвор, буквально в затвор, и все. Ограничиться от общения, не ходить на рауты, на вечеринки, на дискотеки, значит, исключено. Выключить всякие гаджеты, телефоны, телевизоры и стучать по машинке пальцами там, или по клавиатуре. То есть настоящие писатели, они же затворники. Солженицын, там, пусть там, значит, думает, кто хочет, читает, что хочет, значит, но вот это подвижник. Он в Вермонте, когда жил, значит, за этим длинным высоким забором, он же не выходил никуда месяцами. Он вставал утром, работал, потом пил кофе, там легко завтракал, значит, работал, потом обедал, отдыхал, потом опять работал. И так проходили годы, годы. То есть обычный человек не может так жить. Ему хочется развлечься, повеселиться, выйти, отдохнуть, там, не знаю, что ему там еще хочется, значит, там, к себе пустить гостей, там, самому в гости пойти. Это нормально, это естественно. А люди напряженного умственного труда, они вынуждены затворники. Вот недавно я перечитывал, значит, 1984 год Олдоса Хаксли. И вот там, значит, в аннотации к этой книге, я не ошибся с автором? Кажется, нет.
Нет. Хаксли?
Нет, не Хаксли. Хаксли «Дивный новый мир». Нет, вот нет, «Дивный нет. новый мир». А 1984 год это... вот забрал Бог память.
Но... Ой, Боже, я тоже не могу да-да. Вспомнить, хотя на кончике языка.
Ну да.
Но там... наши слушатели наверняка нам хором все
скажут. Подскажут, да-да. Так вот, он уехал на остров. Он уехал на остров и на острове в полном одиночестве. С пишущей машинкой, только, значит, машинопечатанным прибором этим всем. И там с каким-то запасом пищи. Несколько месяцев сидел безвылазно, уже смертельно больной. И делал свой, так сказать, опус, свой последний опус. Вот, то есть, писатель и затворник – это естественные вещи. Когда люди были дворянами, когда они не переживали о хлебе насущном, например, тот же, скажем, там, Флобер, например, там, или Пушкин, то есть они не переживали о заработке. Как бы он мог уезжать в деревню там, и работать, у него доставляли ему пропитание, так сказать, его крепостные. Это было одно. Они были затворники, так сказать, по доброволию. А когда уже люди как бы зарабатывали писательством, тогда они попадали в очень сложные и серьезные ситуации. Значит, ну и тогда они вынуждены были затворничать, чтобы писать. Так вот, Феофан – это пример человека, который посвятил свое перо и свой язык, свой ум, свою жизнь Господу Иисусу, в полном смысле слова, это очень ценно. Теперь еще несколько вещей меня сегодня посетил, так бы мы говорили с людьми об этом всем на службе вечером. Мы вспоминали о том, что некто из святых греческих последних времен сказал, чтение книг святого человека важнее, чем почитание мощей святого человека. Если даже не важнее, то, по крайней мере, равноценно. То есть настолько же важно, как и почитание мощей. Что почитание святого в его мощах доступно каждому человеку. То есть любой человек может прийти к мощам какого-то праведника, например, Игнатия Брянчанинова, возжечь свечу, преклонить колени, прочесть молитву, облобызать мощи, поклониться верою, значит, и уйти в надежде получить милость. А вот прочесть книги святого Игнатия – это уже дело, которое далеко не каждого. Оруэлл.
Джордж Оруэлл.
Совершенно верно, да, Джордж Оруэлл, да. Чтение книг святых и почитание святых через чтение написанными ими книг равноценно и даже превышает почитанием святых в их мощах. Потому что мощи поцеловать легко может каждый верующий человек, а вот прочесть книгу святого человека может не каждый верующий человек. Но не хватает времени, не хватает усердия, не хватает внимания, не хватает понимания. Поэтому чтение книг – это чрезвычайно важное занятие. И именно то, что нам не хватает на сегодняшний день, как бы, это вот этой разумности в вере и глубоких знаний в вере.
Батюшка, ну вот Феофана Затворника... Но те, кто любит, и те, кто знает, конечно же, оторваться не могут. Потому что это был абсолютно вот, ну, современный человек, писавший ярким языком, публицистичным языком, очень точным. Это, ну, не катехизис митрополита Филарета, да?
Ну да.
Это были всегда очень точные, душеполезные сочинения. Но сейчас, хотя это язык, там, совсем века-то недалекого от нас, читать его очень сложно. Я-то вообще, честно говоря, считаю, но перевести либо его на современный русский, ну пусть у нас для любителей там словесности остается в своем веке, а вот его сокровище перевести на современный русский язык, потому что, ну, я с вами абсолютно согласен, он настолько живой. Ну, как Игнатий Брянчанинов. Вот перевести бы его сейчас, его бы читали с таким же упоением, как считает святитель Игнатия Брянчанинова.
Да, согласен, да, конечно. Трудности перевода, конечно, безусловно. Эпоха ставит барьер. И сегодня я с людьми, с детьми, например, там в гимназии там, или в школе где-нибудь, там, когда общаюсь, я обретаю массу затыков на местах, которые ты не считаешь трудными. Там какой-нибудь тропарь любой, там мы читаем, там явился сидней вселений, там днесь, там стоп, что такое явился сидней, Он говорит, там, ну, и они самые разные вещи. Говорит, днесь это там что-нибудь там днем, например, да? Там, то есть они не понимают каких-то простых вещей. То есть нужно переводить каждый раз по словам, по фразно, по батальонно, по ротно, значит, по фразно, пословно переводить как бы простейшие вещи, которые ты считаешь, что они знают, а они их не знают. Крещение, что такое погружение? Это погружение. Допустим, там, а покаяние, это изменение. Это же нужно и взрослым объяснять, что покайтесь, значит, изменитесь. А креститься, значит, погрузиться. Это ж не каждый знает, что это из... И так далее. И, конечно, нужно переводом заниматься всю жизнь. То есть нужно переводить как бы с русского на русский как бы каждый раз эти все вещи. Феофан, если бы он был сегодня, он бы так бы и сказал, потому что он говорил, наши минеи подновлять надо. Греки каждое столетие минеи и актоихи подновляют. Язык меняется, меняется словесная структура мышления, и сама стихия языка несколько меняется, и он же живой язык. Нужно подновлять. Потом, значит, он был вообще очень широкий такой человек, значит, он, допустим, он на скрипке играл, вот, например, факт такой. Вот он в своем затворе играл на скрипке. Вот для, так сказать...
Но совершенно не соответствует нашему
образу
святому. Нет. Не то, что святому, затворник.
Затворника, да.
Мы думаем, что затворники – это типа как в Киево-Печерской лавре. Там закапывались, им через окошечко там когда-то подавали
хлебушек.
Вот, и все. Вот они все. Там сидели.
А когда хлебушек он не взял, значит, он умер, и можно раскапывать.
Ну и слава богу.
Да, можно вынимать мощь. Да, ну, примерно так, как бы, да. То есть, как бы, в общем-то, стандарт мышления такой. Феофан, да, он вообще говорил, что я, говорит, не затворен, а заперт. У меня не затвор, а запор. Он так говорил. Но в те времена запором не называли то, что мы называем сейчас запором. Говорит, я заперт.
Вот опять-таки трудности перевода.
Вот
да?
Опять-таки трудности перевода, да. Говорит, у меня не затвор, у меня запор. Значит, я просто заперт, я просто с людьми не общаюсь. Только через переписку, никого не вижу. Это ж как, насколько нужно иметь глубокую душу, чтобы не томиться этим одиночеством, и быть насколько работоспособным и энергичным, чтобы погружаться в работу ежедневно по распорядку. Не спать до скольки хочешь, а потом работать, например, а подниматься утром в то же самое время. И вот разбавлять свою жизнь такими невинными упражнениями, например, как игрой на скрипке. Конечно, нам трудно представить, что, например, Святой Серафим, например, играл на скрипке, например, там, в своем лесном уединении. Говорит, да что вы, да перестаньте. Он из крестьян, но Феофан, собственно, был из священников. Папа его был священник, матушка была тоже из священнического рода.
А святитель Игнатий Брянчанинов из дворян.
Дворянин, да, да. И Чихачев, этот, значит, его любимчик, так сказать, такой хороший друг, такой верный с самой юности, музыкант великолепный. Есть такое интересное, когда Рубини приезжал в Петербург, они же были посетителями салонов, их всякие барыни великосветские звали к себе в салоны подекламировать, почитать, порассуждать, поговорить, там, значит, так далее. И вот Чихачев, будучи просто монахом, спутником епископа Игнатия, он однажды сыграл там что-то такое на фортепиано и спел прекрасным басом. И, значит, и там был известный Рубини, который покорял там петербургскую публику. Он говорит, вы могли бы петь на сцене. Он говорит, слушай, у вас прекрасный, у вас настолько закрашенный такой баритональный бас, что вы могли бы покорить любые сцены, значит, Европы. Он говорит, я и так, говорит, пою Богу моему, донде же есмь.
Это что, современные фути?
Ну, может быть, да, почему бы нет.
А как, кстати, вы в фоте относитесь?
Я отношусь к нему так же, как относится к нему Святейший Патриарх. Святейший, мне кажется, сказал, что когда это все началось, я был в тревоге. Как-то так, значит. Но когда вы выиграли, я обрадовался.
Слушайте, такое же. И у меня, я думаю, у многих наших слушателей такое же. Сначала думаешь, боже, ну какая
зачем
профанация. Это? Ну, монах на сцене, да еще в каком-то ток-шоу. Зачем все это? Вдруг выходит человек, который не опозорит ни церковь, ни наших ожиданий от его образа монашествующего человека. Спел... Не стыдно, думаешь, наши тоже поют, да, классно, да? Вот так. Вот такие вот вещи, которые не укладываются в общие правила.
Они рисковые, но они хорошие. То есть, но здесь нет ничего плохого. А если, например, кто-нибудь бы из, скажем, наших святителей, например, епископов, например, писал бы картины. Вот в редкие времена, когда у него получалось бы выйти на пленэр, он бы там зарисовки, например, делал какие-нибудь там осенний, например, пейзаж, там весенний пейзаж, там вон грачи прилетели, там зимний пейзаж. А потом, спустя там 5, 7, 15, 20, 30 лет, например, там, его жизни, то у него была большая коллекция. И вдруг кто-нибудь бы из искусствоведов сказал бы в гостях там у него, говорит, а что это за картина? Говорит, ну это я тут, так сказать, балуюсь временами. Говорит, слушайте, так вы же это самое, вы же прячете под спудом светильник. Также в Евангелии написано, что нельзя, надо ставить на подсвечник. Давайте мы сделаем персональную выставку. Говорит, да нет, вы знаете, все-таки монах и епископ. Да нет, это нормально, это хорошая картина. Придут люди, будут смотреть, обсуждать, там, будет движение в обществе, будет разговор, будет, как сказать, повышенный интерес как бы, еще к живописи, вообще церковь раскроется с новой стороны. И он скажет, например, ну да, ну давайте, раз вы так настаиваете, хорошо, давайте сделаем. И сделали, и удалось. И что? А в результате как бы церковь вырастает в глазах простого человека. Вырастает просто в глазах. Это не какая-то, значит, такая какая-то секта обскурантов, которой не нужна ни живопись, ни музыка, ни философия, ни поэзия. Нет, это люди, которые имеют свои интересы. Сколько мы знаем епископов, которые выращивали кристаллы, наблюдали за звездами, занимались селекцией, например. Там. Ну, тот же, собственно, кто там у нас, селекционер там самый известный, там этот швейцарский священник, который там законы...
Мендель. Ну да, он же был
тоже
монахом.
Он же клирик. Таярда Шерден, там эти все там. Почему нет? А почему не отказывать, например, там, в способности разбираться, например, в живописи, например, там, 19 века? Из-за одного того, что я принадлежу к клиру.
А мне вот вспомнился, собственно, что нынешний наш архиерей, владыка Панкратий, наместник Валаамского монастыря, который в Фейсбуке постоянно публикует свои чудеснейшие фотографии Валаама. Это, в общем-то, это искусство настоящее. Это не просто вот такие вот какие-то скетчи или какие-то странности фотографические. Нет, это по-настоящему глубоко понятое, ну, фотографическими средствами переданное. Это, ну, божественная природа была.
Это вообще очень интересно. Это все очень хорошо. А вот вы сказали, я вспомнил, митрополит Игнатий, например, да, вот Хабаровский нынешний. Значит, как он прошел курс матроса на подводном корабле и прошел подводное плавание, значит, кругосветное, в качестве матроса, будучи епископом или архиепископом тогда, значит, крестил там под водой, крестил под водой на подводном корабле, крестил 19 человек. Можете себе представить? Служил там литургию там, и выполнял свои матросские обязанности, вот, то есть там по свистку там бежал на вахту, там что-то там делал такое. То есть такое, это что такое? Это мир этого не замечает. Но у человека, без сомнения, будут прекрасные связи с командованием Тихоокеанского флота. Без сомнения, его будет уважать любой матрос, любой солдат, там, любой, значит, человек служивый, который знает, что это такое. Без сомнения, это человек, уже в силу этого факта, представляющийся как бы не ординарным, а очень многогранным человеком. Вот. И церковь богата такими людьми. То есть мы действительно богаты такими людьми. Вот такими, как Феофан, играющий на скрипке, допустим, там какой-то архиерей, там, плывущий на подводном корабле, другой архиерей, там, фотографирующий виды Валаама, третий архиерей, например, там, сочиняющий стихи на латыни, например.
Ну, или отец Андрей, который выпускает книжки свои, которые тоже очень популярны. Но я хотел бы сказать, что мы работаем в прямом эфире, поэтому, друзья, вы-то все-таки звоните к нам по телефону 959-59-39. Отец Андрей Ткачев отвечает на ваши вопросы. И уже тут же есть звонок. Мы слушаем вас. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, Ольга.
Здравствуйте.
Будьте любезны, вот по второзаконию в 22 главе, значит, сделай себе кисточки на четырех углах покрывала твоего, которым ты покрываешься.
Угу.
А зачем? Какое символическое значение вот кисточки имеют?
Спасибо за вопрос. Значит, заповеди Ветхого Завета, евреи, получившие их, изучали и грызли, так сказать, всячески пытались понять их смысл. И они разделили заповеди на понятные и непонятные. То есть, или, скажем, объяснимые и необъяснимые. То есть, и, допустим, вот заповедь, например, «Чти отца и матери», она более-менее объяснима. Там, или «Не укради». Она, так сказать, имеет под собой логическое обоснование. А вот заповеди, например, там о бубенчиках на одежде архиерея, там, или о, о кистях на краях одежды, или о запрете брить край бороды, или о чем-то еще подобном, эти заповеди, как бы, они не объясняются. То есть Бог не дает себе труда объяснять человеку смысл того, что он ему велит. Но выполнять нужно. То есть вообще весь закон имел своей целью окружить человека тысячью предписаний для того, чтобы он никогда не мог забыть о Господе. Вот в этом, собственно, и есть смысл, когда говорится, допустим, строишь дом, там, значит, на плоской крыше делай там ограду, там, чтобы никто там во сне не свалился, например, там, видишь яму, там, закрой доской, чтобы никакая скотина не упала. В этом есть некое человеколюбие, переживание о ближних. А есть просто заповеди, которые напоминают тебе о Господе. Когда ты увидишь это, ты вспомнишь о Господе. Там голубая нитка, например, вшитая в белую шерсть, там и что-то еще. И в том числе и кисточки, значит, такие. Это те многослойные сложности, которые Господь Бог запил евреям, для того, чтобы они постоянно упражнялись в попытках понять, зачем Он это им сказал, и постоянно исполняли это. И даже если не понимают, зачем это, потому что не все заповеди могут объяснены быть, чтобы они все-таки исполняли и помнили Господа. Вот так, уважаемая Ольга, я вам на это отвечу.
Вот еще вопрос, отец Андрей, это уже по интернету к нам пришли вопрос. Ответьте, пожалуйста, мой племянник крещен в детстве, сейчас ему за 30. Несколько лет назад он снял крест и увлекся буддизмом. Носит бусы вместо креста. Я за него молюсь, прошу т-т-т-т-т-т-т. Не согрешаю ли я, подавая записки? Что еще посоветуете мне делать? Он погибает, читает Варвара.
Вы не согрешаете, молясь за него. Крещение не смывается и никуда с человека не девается, какой бы образ жизни он ни вел. Другое дело, значит, что еще делать? Я надеюсь, что ваш племянник является одним из тех молодых людей, ну, уже довольно зрелых, на самом деле, да, 30, которые уходят из церкви куда-то, там, в Карлоса Кастанеду, там, в буддизм, в ламаизм, в национализм, в неоязычество, там, куда-то еще, для того, чтобы вернуться в церковь со временем. Это так называемый кружной путь паломника. Как в сказке про Буратино, то есть как в притче про блудного сына. То есть некое непослушное дитя покидает отеческий дом для того, чтобы пройти длинный круг, вернуться туда же, но уже с покаянием и обогатившись опытом. На сегодняшний день из людей, которым сейчас 40, 45, 50, может быть меньше, может быть больше, с трудом можно найти человека, который бы не был никогда ни в одной секте, ни в одном религиозном культе, ни в одном религиозном движении.
Как вот, кутята туда-сюда, да, тыкались и пытались найти Бога, если, и иногда, да, попадали в эти ловушки.
Совершенно верно. Если этих блох повычесывать, как бы, значит, такое, говорит, а ты где был до прихода в православие? Ты крещен когда? В детстве. А ты? И я в детстве. А ты? И я в детстве. А ты пришел в православие когда? Ну, я сначала был иеговистом. А, ну, понятно. А ты? А я сначала сидел в тюрьме, меня там баптисты привели в свою веру. Потом я вышел там, а потом меня уж привела жена, например. А ты где был? А я был кришнаитом. А ты кем был? А я йогой занимался. А ты кем был? А я там буддистом был, там ламаистом был. А ты чем занимался? А я карате занимался, потом восточной философией. А потом там попал там в нужные руки, там вернулся в церковь. Вы сегодня с большим трудом найдете человека, у которого не было такого сложного пути. То есть почти вся полнота молодых людей, где-то возраста, скажем, 30-35, значит, лет, и доходя уже там, уже более старшим, 40-45-50, это люди, которые прошли массу барьеров на своем пути к своему же православию. Будучи крещенными в детстве, они прошли очень длинные такие эти барьерные пути, пути с препятствиями. Я думаю, что и ваш племянник является одним из таких вот людей. Как писал Мандельштам, говорит, я получил печальное наследство чужих певцов, неведомые сны, свое родство и скучное соседство мы презирать заведомо вольны. То есть то, что у тебя близко, оно тебе неинтересно. Вот храм стоит, как бы думаешь, да ладно, пусть стоит. А зайти бы в него? Да не хочу в него заходить. А вот в буддийскую пагоду я бы зашел. Интересно, потому что...
Но вместе с тем происходят такие удивительные божественные внушения. Мне одна рассказывала адептка секты, причем она была там уже не просто доверенным лицом, она была их финансистом, то есть казначеем, там, внутренним таким, уж совершенно-совершенно. И жила она в центре Москвы. И вдруг говорит, я говорю, а как это произошло, твое вот обращение-то? Она говорит, ты знаешь как, я утром встаю, слышу, а у меня храм под окнами. Под окнами! А она слышала это без конца. И вдруг я слышу колокольный звон. И все поняла. Вот так. Как это?
Вот так, да. Да, совершенно верно.
У нас есть еще вопрос. Пожалуйста, у нас телефон 959-59-39. На ваш вопрос отвечает протоиерей Андрей Ткачев. Пожалуйста, вы в эфире, назовитесь, откуда вы.
Алло, добрый вечер. С памятью Феофана Затворника вас поздравляю. Вот вопрос священнику хочу задать. Вот, вы как-то говорили о творчестве Хемингуэя, который, Эрнест Хемингуэй, участник Первой мировой войны, который повлиял на ваше мировоззрение. При этом, я думаю, вы имели в виду книгу «Прощай оружие». Есть также участник Первой мировой войны и... Эрих Мария Ремарк, написавший «Три товарища», подобно ей книге. Эти оба писателя в этих книгах, они как бы не то что прославляют, но придают большое значение внебрачным отношениях, любви между мужчиной и женщиной, которая не освящена ни, так сказать, ни в храме, ни с Господнем, ни, так сказать, не подтверждена каким-то актом гражданского состояния. Вот, говоря, вот, так сказать, об этих книгах, вот, и о рекомендации их. Вот ваше мнение вот об этих все-таки писателях и об их точке зрения на взгляд семьи и брака. Эти обе книги заканчиваются тем, что у того и у другого их, так сказать, небрачные жены, незаконные жены не рождают детей, а умирают во время родов. Такое вот совпадение или плагиат кого-то из них. Спасибо за внимание.
Вопрос. Нет, научить-то брачным отношениям на этих книгах, ну, совершенно уж не нужно. Эти книги талантливейшие, простите, я начинаю, просто, а чему вы предлагаете учить на этих книгах?
Ну, дело в том, что эти люди представители потерянного поколения. Они не творцы новой морали. То есть это как раз не те люди, которые являлись выдумщиками и пропагандистами, и творцами некой новой морали, которая бы им представлялась некой идеальной. Это были жертвы своего времени. То есть все-таки надо признать, что 20 век был самый сумасшедший из всех, которые были прожиты до сегодняшнего дня. Мы не знаем, кем будет 21-й, но 20-й был самый сумасшедший. Это был век веры в науку, это был век предчувствия всемирной гармонии, век страшного тоталитаризма по всему миру, не только у нас, но и во всем мире, в том числе и Америке, в разных формах, и в Европе, и так далее. Значит, это был век жутких кровопусканий. То есть человечество никогда не убивало таким промышленным способом так много себе подобных. И эти люди, которые, вот Ремарк, Хемингуэй, там, и наверняка многие другие, допустим, Бёль, допустим, там кто-то еще, они были жертвами этого. Это были люди, которых перемолола сумасшедшая жизнь. Межвоенные поколения. Они не писали для того, чтобы проповедовать новую мораль. Они писали для того, чтобы через письмо передать страдания сердца человека, простого маленького человека, вдруг оказавшегося на сумасшедшей войне, не знающего, за что и за кого он воюет. Вдруг закончилась война, и он на одной ноге или с двумя ногами вернулся обратно, а уже жить не может по-другому. Ведь вся эта эмансипация, например, допустим, все это свободные связи, они были очень сильно связаны с войной. Когда все мужики ушли на фронт, а все бабы стали у станков, это было и в Англии, и в Германии, и в Италии, и во Франции. Когда мужиков поуничтожало массово, они вернулись, их не хватало. Когда женщины, значит, выходили замуж хоть за кого, когда свободные связи стали совершенно распространены в силу того, что быт расшатался, то есть жизнь стала, повисла на волоске. Это все, конечно, талантливые романисты пропустили через свое сердце. Они не хвалят эту жизнь, они на самом деле проклинают ее. То есть, например, у Ремарка нет никакого сочувствия к этому безобразию, в котором он живет. Он страдает. Он мучается, он ищет тепла, он как котенок лезет на руки, значит, к любому, кто полюбит его. А тут, как назло, значит, умирает женщина, которая полюбила его, которую полюбил он. Это трагедия маленького человека, вдруг вырванного из привычной жизни, окунувшегося в этот кошмар.
Нет, ну смотрите, ну какие мужики, прошедшие через точки там горячие и так далее, ну не плакали, над этой дружбой трех товарищей.
Да, да, кстати, да.
Вот об этом же, и как о трех мушкетерах. Да. Там ясно, что это три мушкетера, если разбирать их нравственность, конечно, это такие безнравственные типы-то вообще, честно говоря. А мы-то, эти три мушкетера, боже, какая команда, блистательная верность, дружба. Да, конечно. Так же и здесь, прошли через такую грязь, через такую и сохранили.
Да, совершенно верно. В этом смысле, конечно, «Три товарища» — это удивительная книга. Это книга несчастного человека. Знаете, как Бродский на одной из своих книжек написал там, что письма эти, значит, книжку эту написал, значит, не трус, не жлоб, не либерал, а просто грустных мыслей генерал. То есть эти писатели были грустных мыслей генералы. Это генералы грустных мыслей. Ведь лоботомия Хемингуэя, политические преследования, вынужденная эмиграция, житье на Кубе, там, значит, самоубийство, в конце концов. То есть это же не просто так все, это же был пережеванный и выплюнутый человек. Ремарк то же самое. Значит, и все обилие романов, которые были у этих людей, это попытка спрятаться от одиночества. И у него есть такой один из романов, это «Тени в раю», где он описывает жизнь, ну, собственно, он себя везде описывает, судя по всему, как любой писатель, наверное, описывает человека, который встретился с некой дамой, и они после войны, как бы, вот уже им смерть им не угрожает, хотя подкожный страх еще есть, и они нашли некое такое кратковременное счастье, которое очень скоро уйдет, они это знают обои. И они чувствуют себя, в раю, но не полноценными людьми, а тенями. Две тени в раю. Вот вся литература 20 века, литература людей, которые прошли через войну, это литература, написанная людьми, которые чувствовали себя тенями в раю. Они видели смерть, они чувствовали, что они не лучше тех, которые умерли, что те, которые умерли, были, может быть, лучше их. Вот. Они чувствовали вину перед теми, кто умер, а они живут. Они чувствовали большую, сильную вину перед тем, за то, что они просто живут, а другие умерли. Вот война прошла, допустим, там Хельмуту оторвало голову снарядом, допустим, да, там, а Курту, значит, Курта отравили газами, например, там, а, допустим, там Йохан умер от ран, а вот я живу. И они заливали это все алкоголем, они знали, как жить дальше, а уже на носу уже была новая война.
Да как у нашей литературы, это то же самое.
И у нас то же самое, совершенно верно. Ведь наши тоже Астафьев там или там и Васильев там, они же пока, ну, как трагедию. О том, кто сохранил человеческое достоинство, а кто с ума сошел на войне, а кто имел полковую жену, значит, а кто воздерживался от блуда, например, там в окопах. Они же тоже это всю правду пишут. Это правда, это правда прямого показа. Потому что есть литература из разряда «В гостях у сказки». Значит, вот они жили хорошо и умерли счастливо в один день, как бы, значит. Ну, хорошо, но есть литература, правдиво описывающая конкретную жизнь. Особенно, что такое война? Война просто вспучивает скрытые проблемы, которые в мирской жизни не видны. Они есть, но их не видно. Война всего лишь обнажает скрытые проблемы. И вдруг твой друг становится предателем, там, или ты предаешь его. Ты убегаешь, он остается, или он убегает, ты остался. Или его убили, а ты живешь, как бы, и всю жизнь не можешь, по ночам просыпаешься в кошмаре. Это и есть, собственно, срывание масок. То есть война срывает маски с европейской цивилизации, это цивилизация масок. Это не только в Венеции маски одевают, как бы, вся Европа ходит в масках. А история раз за разом как бы сдирает вместе с кожей как бы эти маски с Европы, значит, то внутренними войнами, то еще какими-то проблемами, значит, такое. И есть люди, которые страдают от этого. Они не предлагают рецептов, конечно. Они не говорят, там, нужно сделать вот это, чтобы было вот это. Они же не политики, и не пророки, и не оракулы. Но они совестливые, страждущие люди, которые, может быть, спасаются от сумасшествия через Писание.
И других спасают.
И других
потому
спасают.
Что история-то та же самая у всех.
Да.
Там же миллионы участвовали в этой войне. И миллионы пережили это.
То же самое, да. Да, совершенно верно. И они фиксируют на бумаге как бы эту летопись. Это летописцы современности, ни больше, ни меньше. Они, может, умалчивают о Боге или сомневаются в его бытии, но они свою летопись пишут. И вот те имена, которые мы назвали, Хемингуэй, Ремарк, это честные летописцы. Все-таки там позерство гораздо меньше, чем правда. Если оно там и есть позерство, там, или ради красного словца что-нибудь такое, то этого там чрезвычайно мало. В конце концов, они заслужили право быть суровыми, заслужили право на циничную усмешку и заслужили право на то, чтобы описать то, что я видел. То есть пишу, что видел.
959-59-39, Радонеж в прямом эфире. Пожалуйста, вы в эфире, мы слушаем вас, назовитесь, откуда вы?
Доброго здоровья, отец Андрей, Дмитрий Евгеньевич, раб Божий Аркадий, Москва. Я прям, меня распирает, я очень хочу вставить реплику.
Давайте,
по поводу блужданий по буддизму и по всему остальному. Я сам очень много чего прошел, и, собственно говоря, единственное, что я твердо сейчас знаю, это наше православие настолько емко вбирает в себя все можно и чего не можно. Нам бы до этого дорасти. Единственное, что здесь трудиться очень крепко надо. Но у меня вопрос вот какой к вам. Скажите, что ж мы за такие люди, которые свое с легкостью отбрасываем, идем то ли по интересу, то ли по какому-то влечению хитроумному. Почему мы не хотим вот с верой глубинной сохранять, вот как вы вот говорите, ну, учите нас, да, вот вера отцов наших, вот поучение, наставление. Ну почему же мы с такой легкостью это отбрасываем во имя каких-то карамелек, приманок, кол? И вот, вот, собственно говоря, в этом, что это у нас, природа или испорченность наша такая? Спаси Господи.
Вы знаете, что это не есть наша личная беда, это беда общечеловеческая. Допустим, было время, когда евреи настолько эллинизировались, настолько пропитались эллинскими обычаями, что недалеко от Иерусалимского храма, это единственное святилище, было некое подобие стадиона, и еврейские юноши, обнажаясь, что было запрещено вообще, как бы по закону, там метали диски, кидали копья, там прыгали в длину. А священники стремились побыстрее закончить службу, чтобы выбежать из храма, как бы, и посмотреть на эти ристалища, на эти, значит, все эти спортивные состязания. То есть эллинский дух тогда как бы перебил дух благочестия, свойственный народу Божьему. То есть это, эти соблазны вполне естественны. Вот Фудель, например, пишет в книжке «У стен церкви» о том, что в московских храмах там, в годах 70-х, например, там, записка из алтаря шла на хор, например, «Служите быстрее, сегодня новая серия 17 мгновений весны».
Да, куда? Поразительно.
У Фуделя это описывается. Или там сегодня «Спартак» играет по телевизору. Говорит, быстрее, быстрее пойте. Значит, там попы, значит, хотят разбежаться быстро из алтаря, значит, за телевизор сесть, значит, там посмотреть там спортивное состязание. То есть это естественный соблазн для людей, потому что на самом деле война настоящая идет в плане, так сказать, культурного перетягивания каната. Та страна и тот народ, который навяжет свои культурные стереотипы и культурные предпочтения другому народу, та страна совершит революцию в мозгах. Так называемая бихевиористская революция, то есть революция поведенческая. То есть тебе навяжут новые стандарты, и ты будешь как бы без оружия поражен, как бы, и без войны порабощен. Поэтому это не есть наш грех. Это было также, допустим, Германия вечно зависть смотрит на Англию. А Франция и с Англией, у них там древние, там полтысячелетние споры, и они тоже друг другу завидуют, перетягивают одеяло на себя. А китайцы и японцы, у них своя там, значит, какая-то война, там культурная, опять-таки, там и психологическая.
А вдруг оказывается, что как, какая-то Барселона пытается отделиться от Мадрида.
Ну,
что
да.
Они там не поделили? Да, нам да. Вообще, вообще просто непонятно. Но мы как-то внутри себя немножечко разбираемся с этими. А что они-то в это прекрасная, прекраснодушная Европа,
да,
что
да,
она-то там делит? А оказывается, что во Франции не такое уж единство, а там Британь говорит... Так, ребята, вообще-то мы даже этнически являемся немцами,
другими,
а не галлами, да?
Да? Да, да.
Там, скажем, той же Германии сейчас Бавария поставила ультиматум. Меркель говорит, знаете, мы все-таки королевство, и мы об этом помним. И вообще-то мы не хотим с вами, с саксонцами, имеем вообще какое-то дело. Сидите там у себя со своим королем, а мы у себя будем, если хотите, без всяких беженцев. Вот какие удивительные вещи происходят. Помнит нация.
Да, да, да. То есть, влюбиться в чужое, как бы, это слишком распространенный соблазн. И то, что при дворе российском говорили по-французски, например, там, или при дворе английском там говорили там еще как-то, это совершенно понятно, как бы это общечеловеческий соблазн влюбиться в чужое, потому что чужое кажется новым, лучшим. Ну, и, так сказать, как в народе говорят, что чужая женщина вечно кажется девкой, как бы, а в чужом саду яблоки краше. Поэтому здесь не стоит винить только русских людей. Русские люди, как раз, мне кажется, они изрядно в этом смысле доказали свою целомудренность и такую некую сопротивляемость вот этому всему. По крайней мере, долгие столетия. Вся Петровская эпоха – это эпоха заимствований. Это ведь только советская эпоха, она открыла там шлюзы, значит, для беспринципного копирования. И то только в последние годы, там, при Брежневе, допустим, там, при Хрущеве. А до того, вот у Лескова описывается, как некий просвещенный барин привез плуг. Плуг с отвальным лемехом, который быстрее пашет, как бы, значит, лучше, глубже прокапывает и быстрее пашет, и все, значит, говорит, давайте, я человек, так сказать, мускульно не сильный, а у вас есть пахари такие испытанные, давайте-ка я с английским плугом пропашу, а вы на скорость рядом со мной, значит, своей ковырялкой. И они, значит, стали, как бы, ну, и типа на спор, да, и начали пахать. Он действительно пропахал глубже, лучше, красивее, пропахал борозду. Говорит, ну что, видели, мужики, какой английский плуг хороший? Значит, будем на английском плуге пахать. А какой-то дед ему говорит, это из немцев, что ли? Ну, он понимает, что все, что не русские, то для русского немцы. Значит, ну, можно считать, что из немцев, говорит. Говорит, а то не из тех ли немцев, что у нас хлеб покупают? Он не нашелся, что ответить. Он говорит, ну, в общем-то, из тех. Он говорит, так мы лучше с ковырялкой. И все, эксперимент закончился. То есть, как бы, люди консервативны, люди не хотят чужого, люди хотят свое. Но потом, значит, вот эта глобализация, эта хваленая, она же не сегодня началась, она началась еще раньше, в 70-х годах, там, вот это страстное желание иметь жвачку и банку, и пиво в банке, как бы, это же уже была глобализация. Когда все в джинсы оделись, это было что? Это была глобализация.
Как хотелось.
Как хотелось джинсов,
как да. Хотелось. Как... А жвачка, это была конвертируемая валюта.
Конечно, да-да-да. Так что мы сегодня выздоравливаем от этого всего, и нам стоит просто трезво, так сказать, оглядываться на эти вещи и понимать, что виски – это просто хороший самогон, а пентхаус – это просто квартира на чердаке, значит, и так далее. А пиво в банке – это хуже, чем пиво, сваренное как бы вживую, ну и так далее. То есть мы просто должны вернуться к простым вещам. Вот, а губную помаду делать из собачьего сала, если честно, да, и так далее, и так далее.
959-59-39, в прямом эфире, отец Андрей Ткачев. Вы в эфире, пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте, отец Андрей. Я хотела бы спросить вот о чем. Значит, вот, судя по всему, на сейчас времена-то наши, наверное, уже поменялись. Наверное, можно ко всему относиться немножко полегче. Я не без упрека, я просто спрашиваю. Вот отец Фотий, да, который выступал на этом шоу, а вот сколько читаешь, очень много всегда во всех книгах, и написано, что во все посты вот монахи обычно не уходят из своих монастырей, они усугубляют свои молитвы, и молитвы за страну и за всех. Вот. А здесь получается, значит, наверное, может быть, и действительно времена меняются.
Ну, времена, конечно, меняются, потому что если брать монашеские такие суровые принципы, например, никто из монахов не должен иметь мобильного телефона, никто из монахов не должен садиться за руль автомобиля, никто не должен иметь дома у себя там в келье электронных способов там связи, например, там, или информации, таких как компьютер или телевизор. По идее, монах за компьютером. Это тоже некий нонсенс, как бы, ну, если так. Ну, можете себе представить Макария Великого за компьютером? Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет. Но можно ли нам сказать, например, что никто из отцов-ректоров, там, из духовных семинарий, там, или инспекторов, там, или отцов-духовников, там, или отцов-блогеров известных, там, что они не имеют права сесть за монитор, например, там, и написать там то, что они считают? Конечно, меняются времена, конечно, меняются. Есть люди, которым не надо все это новое. Они должны хранить старое, потому что старое лучше нового. Но есть люди, которые должны заниматься разными формами миссии, проповеди и прочего. То есть, ну, должны. То есть, мы не можем уйти из мира и не можем отгородиться от него. Но мы живем в этом миру пока что. Это наша земля на самом деле. И это наш язык, это наша песня, наша мелодия, это наше телевидение, в конце концов, хотя оно совсем не наше по контенту, но это телевидение нашей Родины, и мы должны там присутствовать. Мы не должны быть жить как иммигранты, так сказать, в собственной стране.
Но я думаю, что некоторым нужно все-таки немножечко уходить во внутреннюю миграцию. По крайней мере, освобождаться от некоторых. Там тем, кто уже это не нужно.
Да, конечно.
Но, скажем, вот от телевизора, который просто вот иногда я включаю, я не могу, ну, в силу своего положения, я должен что-то там знать, смотреть и послушать. Но, знаете, я уже испытываю некую даже боль. от того, что вот поток просто, я чувствую, как гигантский поток на меня обрушивается, шума, гамма, крика, что-то такого, даже если это заставки информационных программ. Вот мое ухо уже перестает выносить это все.
Да, конечно.
И многие наши слушатели, почему вот у нас такое братство эфирное Радонеж, потому что просто многие прекратили, повыбрасывали телевизор, потому что из Радонежа все-таки они получат полную информацию, которая им необходима для жизни и как-то ориентация в современном мире. Поэтому какие-то, ну, для разных духовных возрастов...
Да, конечно.
Нужны быть и другие...
правильно, что есть разные духовные возрасты, да. То есть есть возраст духовного детства, возраст духовного отрочества, юности, зрелости. Вот, безусловно. Например, один Фотий, например, стал объектом критики, например. А вот Фейсбук, например, вот монах в Фейсбуке. Ведь это на самом деле монах зачем стал монахом? Чтобы его лицо видели миллионы людей? И чтобы он там, значит, описывал там свои впечатления от, значит, сегодняшней погоды, как бы, значит, там, для своих путешествий там в Фейсбуке, чтобы там переписывать, френдиться, значит, конечно, нет. То есть монах в Фейсбуке это гораздо большее.
Это нонсенс.
Это полный нонсенс. Это нонсенс, который, так сказать, существует в многотысячном тиражировании. А здесь, понимаешь, один парень, значит, спел. Дал ему Бог талант, значит, он скромно вышел, спел и ушел. И все, и всем стало интересно. Ну, надоели поющие трусы людям. Люди устали от поющих трусов. Значит, и когда люди умного человека, который осмысленно поет классический текст на классическую мелодию, и хорошо поет, качественно, значит, петухов не пуская, как бы не фальшиве, то есть не срываясь на фальце, это, кстати, не Григорий Лепс, это нечто большее. Хотя Григорий Лепс тоже неплохой певец, но здесь другое. Людям хочется другого. Хочется другого. Поэтому я здесь не вижу ничего плохого на самом деле. Мне очень приятно, что есть священники, которые, бывшие, видимо, талантливыми в миру до монашества и священства, потом эти таланты не погубили и сохранили их для уже будучи священниками и монахами, и могут играть на различных музыкальных инструментах, заниматься спортом, тренировать молодежь, ходить в походы, разговаривать на разных иностранных языках, не знаю, там, петь, читать, писать, рисовать. Мне кажется, это очень красиво, это красиво.
959-59-39, протоиерей Андрей Ткачев отвечает на ваши вопросы. Вы в эфире, пожалуйста, мы слушаем вас. Назовите только, пожалуйста, кто вы, имя. Вы в эфире, пожалуйста, мы слушаем вас. Алло. Ну что ж, тогда мы перейдем к вопросам, которые пришли к нам по СМС-кам. Ну, естественно, и просят и помолиться о здравии, рабу Божьей любови. Как вы относитесь к покойному Дмитрию Сысоеву? Даниилу, вообще-то, Сысоеву.
Даниилу, конечно.
Да. Его книги про мытарство, он говорит, что если попал на мытарство, сразу в ад, что-то тут с
репинами. А последнее поклонение Богу разве не будет? Ну, к Дмитрию Сысоеву, к отцу Данилу Сысоеву, да, Данилу Сысоеву нужно относиться как к человеку, пролившему кровь за свое дело. То есть здесь следует понимать, что безгрешного писательства и безгрешного творчества нам не дано. Мы все равно вмешаем нечто человеческое в нечто Божие. Мы будем, как всегда, как Петр, который, например, только что сказал, говорит, а кого меня считают, за кого меня считают люди, говорит Господь. Говорит, ты Христос, он Бога живого. Вот блажен ты, Симон, сын Ионы. То есть тебе Отец открыл, это не кровь и плоть. И тут же, говорит, сыну человеческому нужно пострадать, и отвержену быть, и убиту быть. И Петр говорит, Господи, пожалей себя, не нужен тебе этого. И тут же Господь говорит, отойди, сатана. То есть тоже говорит, блажен Симон. Тут отойди, сатана, ты думаешь то, что человеческое, не то, что Божие. И любой благовестник, любой, значит, проповедник, он находится под угрозой того, что он вот сейчас сказал нечто такое, что Господь ему скажет, ну, блажен ты, отец Даниил, ну, молодец. Там, или отец Иван, отец Петр, значит, такой. А тут ты раз такое, что-нибудь, раз такое человеческое вмешал, что-нибудь такое. Говорит, эй, брат, стоп, нельзя такого говорить. Поэтому писатели, писания эти, они же не в ряду священного писания. Не стоит думать, что там все абсолютная правда. Но относиться к нему нужно, как к человеку, пролившему кровь за веру, к мужественному исповеднику веры Христовой, проповеднику и труженику, который кровью поставил последнюю точку в своей жизни. То есть это его кончина, она объясняет многое и смывает многое. описания его, конечно, не являются такими, чтобы там не было ни одной ошибки там, или заблуждения. То есть все, что касается мытарств, последнего поклонения, ада, вечной муки, воскресения мертвых, это лишь отчасти объяснимые вещи.
Есть более надежные источники.
Конечно, да, конечно, безусловно.
У нас еще звонок. Пожалуйста, вы в эфире, назовитесь, откуда вы.
Москва, Ульяна. Вы знаете, меня волнует один вопрос. Вот насчет радиостанции «Вера». Там молодежь. Я хотела бы узнать, вообще-то их кто-нибудь контролирует, и за ним следят, им указывают? Спасибо.
Слушайте, там молодежь контролирует ли? Но там более чем контроль, потому что они сидят вообще в лоне синодального информационного отдела, и контроль уж там, простите, очень большой. Другое дело, что не всем нравится тот контент, и музыкальный, и интонации, которые они несут. Но то, что касается контроля, там уж он есть, безусловно. Ну, формат «Вера» отличается, безусловно, от формата «Радонежа» по одним простым критериям. «Вера» старается работать с нецерковной аудиторией, привлекает к церкви как-то. А это требует, люди же, вот как вы описали, они же такие взвинченные все, такие ершистые, им что ни скажи, тут же им все поперек и так далее. Поэтому «Вера» такая...
А я не согласен, да.
Да-да-да-да-да. «Вера» такая облазорна в этом смысле, но вынуждена как-то немножечко, я не хочу сказать заигрывать, но как-то не то что потакать, но как-то вот соответствовать этой внешней аудитории. А «Радонеж», он обращен к церкви, к верующим людям. Поэтому что? Ну, это разные аудитории, поэтому что их судить? Присмотреть за ними есть кому, будьте уверены.
Да, общее дело делаем, и они поднадзорны, вполне поднадзорны. Они не в свободном плавании. Есть свобода, еще звоночек у нас, да?
Пожалуйста, слушаем вас. Назовитесь, откуда вы? Назовитесь.
Добрый вечер, это Татьяна из Подмосковья.
Здравствуйте, Татьяна.
Вот я в связи с начатым прямым эфиром и рассматриваемой темой жизни в монастырях и деятельности современных монахов, вот правильно я понимаю, что, исходя из реалий современной жизни, уже возрождение настоящей монашеской жизни невозможно. Это будет уже, ну, как исключение только, что монахи вынуждены выходить в мир. И есть же такие высказывания святых отцов, что в монастырях будет как в миру, а в приходах как в аду.
Ну, какой такой жесткий диагноз?
Значит, конечно, мы должны понимать, что и в XIX веке, в котором жил Феофан и Игнатий, исходя из их писем и документов, из-под их руки написанных, мы видим, что они сетуют горько на исчезновение древнего монашества, такого, каким оно должно быть изначально. Безусловно, дух мира делает свое дело. Но, пожалуйста, не сомневайтесь, что посреди всего происходящего есть истинные Божьи рабы, которые угождают Богу всецело и всесильно, и которые хранимы и оберегаемы им наравне с теми отцами, которых мы читаем в книгах. Там есть три периода неких церкви, и древние сказали об этом. Что сделали мы? Мы исполнили заповеди. Что сделают те, которые будут после нас? Вдвое меньше сделают от нас. А что сделают те, которые будут в конце? Ведь ничего не сделают. Но если сохранят веру, то будут выше нас в Царстве Небесном. То есть наша жизнь сегодняшняя – это вопрос борьбы за веру, это вопрос отделения плевел от пшеницы, вопрос называния белого белым, черного черным, вопрос смиренного исповедания имени Господня. Монахи в этом смысле – это гвардия Господа Иисуса Христа. Хорошие монахи были всегда и будут всегда. В этом не нужно сомневаться.
Ну вот передо мной книжечка, которую мы издали, «Афонская тетрадь. История о преподобном Паисии Святогорце». Это новые главы, которые я вам с удовольствием презентую, потому что я горд, ну, это не то слово, горд, конечно, но для меня это...
Счастлив.
Счастлив, да, совершенно верно. Я счастлив, что я имел возможность встречаться со старцем Паисием. И вот мы с отцом Кирионом вот издали такую книжку, собственно, не мы, а я издатель, а он писатель. Вот реально, это среди нас... святой, который может вполне соответствовать вот имени вот тех великих, которых мы знаем.
Да.
И потом, батюшка, ну мы же с вами знаем множество современных людей.
Настоящих подвижников. Настоящих.
Поэтому все есть. Слава Богу, церковь живет, церковь процветает. Друзья мои, мы заканчиваем наш эфир. Отец Андрей, большое спасибо за такую замечательную беседу. Нашим слушателям я хочу напомнить все-таки, что мы с вами эфирное братство, и членские взносы вносите. Не забывайте. Мы существуем только на них, другого источника нет. Боюсь, что в ближайшее время как бы и не появится. Также прошу, пожалуйста, петербургскую аудиторию. Ребята, ваш передатчик мы держим пока вот за счет вот этих маленьких ваших пожертвований. Если их не будет, мы вынуждены будем, как во Владивостоке, закрыться. Так что все это реально. Западная наша аудитория, пожалуйста, PalPay для ваших условий. Мы очень просим и вас не забывать о том, что мы для вас вещаем тоже с вашей помощью. Храни всех Господь, дорогой.
Ангела-хранителя, воскресший Христос, да хранит всякую душу, верующую в имя Его. Аминь.
Аминь.